Жюль Верн. Золотой вулкан. Часть первая. Глава первая. Американский дядюшка. 17 марта 1898 года почтальон улицы Жака Кортье в Монреале доставил в дом номер 29 по адресу Суммискима письмо. Это письмо гласило: «Нотариус Снуббин, выражая свое почтение господину Суммискиму, просит пожаловать немедленно в контору по делу, касающемуся его интересов». По какому поводу нотариус хотел видеть господина Суммискима? Как и все в Монреале, последний знал нотариуса Снуббина как прекрасного человека и верного осторожного советника. Он был канадец по происхождению и имел лучшую нотариальную контору в городе. 60 лет назад она принадлежала известному нотариусу Нику, настоящее имя которого, как Гурона по рождению, было Николай Сагамор, и личность которого сыграла видную роль в ужасном деле Моргоза, прогремевшем около 1837 года. Суммиским, крайне удивленный письмом нотариуса Снуббина, тотчас отправился по приглашению. Через полчаса он уже был на площади рынка Бон-Секур и входил в кабинет нотариуса.
«Добрый день, господин Ским», — встретил его нотариус. «К вашим услугам».
«И я также к вашим услугам», — ответил Суммиским, усаживаясь у стола.
«Вы первы пришли на свидание, господин Ским».
«Первы, говорите вы, господин Снуббин, а разве я приглашен к вам не один?»
«Такое же письмо, какое получили вы, должен был получить и ваш кузен, господин Бен Радль».
«В таком случае следовало бы сказать, не должен получить, а получит», — заявил Суммиским. «Бена Радля сейчас нет в Монреале».
«А он скоро вернется?»
«Через 3 или 4 дня».
«Вот досада».
«То, что вы хотите нам сообщить так спешно?»
«Да, если хотите», — ответил нотариус. «Во всяком случае, я сообщу вам, в чем заключается дело, о котором мне поручено известить вас. А вы уж не откажите передать о нем господину Бену Радлю, когда он вернется».
Нотариус надел очки и порылся в разбросанных на столе бумагах. Взяв один из конвертов и вынув из него письмо, он, прежде чем начать читать, сказал:
«Ведь господин Ским и господин Радль — племянники господина Жозеаса Лакоста».
«Да, моя мать и мать Бена Радля были его сестрами, но со времени их смерти, уже 7 или 8 лет, всякие сношения между нами и дядюшкой прервались. Нас разъединили совершенно разные интересы. Дядюшка уехал из Канады в Европу. Одним словом, с тех пор он не давал о себе никаких вестей, и мы не знаем, что стало с ним».
«Он умер», — объявил нотариус Снуббин. «Я только что получил известие о его кончине, последовавшей 16 февраля».
Хотя всякие отношения между Жозеасом Лакостом и его родственниками давно уже прекратились, это известие все же огорчило Суммискима. Его кузен Бен Радль и он не имели ни отца, ни матери. Единственные дети своих родителей, они оставались со смертью дяди одни на свете. Суммиским думал теперь об этом. Несколько раз они пытались узнать, что стало с их дядюшкой. Они все же надеялись увидеть его когда-нибудь, и вот его смерть разрушила эту надежду. Жозеас Лакост, малообщительный по натуре, был всегда очень предприимчивым человеком. Лет 20 назад он уехал из Канады с целью составить себе состояние. Будучи холостяком, он не боялся рисковать с помощью разных спекуляций увеличить то небольшое состояние, которым обладал. Осуществилась ли его надежда, не разорился ли он? Его темперамент заставлял его рисковать всем и во всем. Племянники были единственными его наследниками. Получат ли они что-нибудь после его смерти? По правде говоря, Суммиским никогда об этом не думал. По-видимому, он не думал об этом и теперь, взволнованный известием о смерти родственника. Нотариус Снуббин, предоставив клиента самому себе, ожидал, когда последний обратится к нему с вопросами, на которые он уже приготовился отвечать. господин Снуббин?» — спросил Суммиским. «Смерть нашего дядюшки последовала 16 февраля?»
«Да, 16 февраля, господин Ским».
«Вот уже 29 дней».
«Да, 29 дней. Столько времени потребовалось на то, чтобы это известие дошло до меня».
«Значит, наш дядюшка был в Европе, в какой-нибудь отдаленной ее части?» — спросил Суммиским.
«Нет, совсем нет», — ответил нотариус.
Он протянул собеседнику конверт, на котором стоял канадский штемпель.
«Вы с господином Беном Радлем наследники настоящего американского дядюшки. Теперь остается только выяснить, обладает ли этот дядюшка всеми классическими качествами американского дядюшки».
«Итак», — сказал Суммиским, — «он находился в Канаде, и мы ничего об этом не знали».
«Да, в Канаде, но в самой отдаленной ее части, почти на границе, отделяющей нашу страну от Аляски, сообщение с которой медленно и затруднительно».
«Это Клондайк, как я полагаю, господин Снуббин?»
«Да, ваш дядюшка обосновался 9 месяцев назад в Клондайке».
9 месяцев, — повторил Суммиским. «Проезжая через Америку в эту область золотой руды, он даже не подумал заглянуть в Монреаль, пожать руку своим племянникам».
«Что вы хотите?» — ответил нотариус. «Вероятно, господин Жозеас Лакост торопился в Клондайк, как спешат туда тысячи, я сказал бы, тысячи больных, одержимых золотой лихорадкой, которая сделала и сделает еще многих несчастными. Со всех концов мира стекаются к залежам золота тысячи людей. После Австралии — Калифорния, после Калифорнии — Трансвааль, после Трансвааля — Клондайк. После Клондайка найдутся какие-нибудь другие золотоносные земли. И так будет продолжаться до последнего дня. Я хочу сказать, до последнего месторождения золота».
После этого нотариус Снуббин сообщил Суммискиму все, что он знал по данному делу. В начале 1897 года Жозеас Лакост прибыл в Доусон, столицу Клондайка, со всеми необходимыми золотоискателю принадлежностями. С июля 1895 года, после того, как в Гольдботтоме притоке Гунтера было найдено золото, к этому району было привлечено общее внимание. На следующий год Жозеас Лакост появился в этом районе, куда уже стекалась толпа золотоискателей с целью приобрести на оставшиеся у него деньги какой-нибудь прииск. Несколько дней спустя он действительно сделался владельцем прииска номер 129, расположенного на реке Форти Майлс Крик, одном из притоков Юкона, главной водной артерии Аляски и северо-западной Канады. Изложив все это, нотариус Снуббин прибавил:
«Кажется, этот прииск, судя по тому, что пишет мне губернатор Клондайка, до сих пор не дал всего того, чего ожидал от него господин Жозеас Лакост. Во всяком случае, он, по-видимому, не истощен. Быть может, ваш дядюшка, не умри он преждевременно, извлек бы, в конце концов, из этого прииска те выгоды, на которые надеялся».
«Значит, дядюшка умер не от нужды?» — спросил Суммиским.
«Нет», — ответил нотариус, — «письмо об этом ничего не говорит. Он умер от тифа, который губителен в том климате и уносит много жизней. Захворав, господин Лакост немедленно оставил прииск. Скончался он в Доусоне. Так как известно было, что он уроженец Монреаля, то губернатор и написал мне, чтобы я отыскал родственников и сообщил им об этой смерти. Бен Радли, вы, господин Ским, слишком хорошо известны в Монреале и пользуетесь такой прекрасной репутацией, что я не мог колебаться. Поэтому немедленно пригласил вас обоих в мою контору ознакомиться с завещанием покойного в вашу пользу».
«Завещание в нашу пользу?» Суммиским иронически улыбнулся. Он подумал о том, как печально должна была протекать жизнь Жозеаса Лакоста в тяжелой обстановке трудного ремесла золотоискателя. Не вложил ли он в это дело все свои оставшиеся средства, купив прииск, быть может, по чрезмерной цене, как часто случается с золотоискателями. Не умер ли он даже с долгами? После таких размышлений Суммиским сказал нотариусу: «Господин Снуббин, весьма возможно, что наш дядюшка оставил после себя запутанные дела. В таком случае мы, я отвечаю также за моего кузена Радля, не оставим запятнанным его имя. Если нужны жертвы, то мы готовы их понести, не задумываясь. Поэтому нужно будет как можно скорее узнать, в каком положении находятся дела дядюшки».
«Позвольте вас прервать, мой дорогой», — сказал нотариус. «Зная вас, я не удивляюсь вашим чувствам, но я не думаю, чтобы пришлось прибегать к тем жертвам, о которых вы говорили. Хотя и возможно, что ваш дядюшка умер, не оставив состояния, но не надо забывать, что он был собственником прииска на форте Майлс Крик, который имеет достаточную ценность, чтобы покрыть все денежные обязательства покойного, если они вообще имеются. Теперь это владение стало нераздельной собственностью вашего кузена Бена Радля и вас, как ближайших наследников Жозеаса Лакоста».
Нотариус прибавил, что надо, однако, действовать с известной осторожностью. Следовало бы принять это наследство только в случае его выгодности. Наследники, прежде чем решаться на это, должны были, по его мнению, выяснить актив и пассив наследства.
«Я займусь немедленно этим делом, господин Ским», — закончил он, — «и наведу самые точные справки. Во всяком случае, кто знает, прииск всегда прииск. Даже если он ничего не дал до сих пор, достаточно счастливого удара лопаты, чтобы наполнить карман, как говорят золотоискатели».
«Так значит, решено, господин Снуббин», — ответил Суммиским. «Если прииск нашего дядюшки имеет какую-нибудь ценность, то мы постараемся отделаться от него при наивыгоднейших условиях».
«Конечно», — подтвердил нотариус, «и я надеюсь, что вы окажетесь в этом вопросе солидарным с вашим кузеном».
«Я тоже очень на это надеюсь», — заметил Суммиским. «Я не думаю, чтобы Бену Радлю пришла в голову мысль самому эксплуатировать».
«Кто знает, господин Ским, господин Бен Радль — инженер. Он человек предприимчивый и решительный. Он может соблазниться, и если бы он, например, знал, что прииск вашего дядюшки расположен на хорошей земле...»
«Я ручаюсь вам, господин Снуббин, что он не поедет его смотреть. Он сам должен вернуться через 2 или 3 дня. Мы посоветуемся с ним на этот счет и попросим вас принять все нужные меры или для продажи прииска тому, кто больше всего даст за него, или же, что кажется мне самым вероятным, для того, чтобы расплатиться с долгами дядюшки Жозеаса Лакоста». С таким пессимистическим заключением Суммиским оставил контору нотариуса. Он обещал зайти через 2 или 3 дня и вернулся домой на улицу Жака Кортье, где жил вместе со своим кузеном. Суммиским был сыном англосаксонца, а его мать была француженка из Канады. Его род восходит к 1759 году. Обосновавшись в Нижней Канаде, в Монреале, их семья завладела обширными лесами, землями и лугами, которые и составляли главную часть их состояния. Ему было 32 года, роста он был выше среднего, имел приятное лицо и крепкое сложение человека, привыкшего жить в деревне. Глаза темно-синие, бороду белокурую. Вообще Суммиским представлял собой тип довольно симпатичного француза-канадца. Беззаботный и чуждый честолюбия, он жил доходами со своих поместий, жизнью землевладельца-фермера лучшей части Канады. Его состояние, не будучи громадным, все же позволяло ему удовлетворять все свои сравнительно скромные желания, и он никогда не чувствовал потребности сделать попытку увеличить его. Большой любитель рыбной ловли, он имел в своем распоряжении всю сеть притоков и маленьких речек бассейна реки Святого Лаврентия, не говоря о многочисленных в этой части Америки озерах. Любя также охоту, он мог с полной свободой предаваться ей среди обширных равнин и изобилующих дичью лесов, которые занимают большую часть этой области Канады.